Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. Елена, наконец-то я могу сказать добрый день, потому как речь идет о перемирии, даже я бы сказал, наверное, о мире, да, в Закавказье. Но вопрос пребывания миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе, говорят, не согласовывался. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал сегодня, что в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана об этом ничего не говорится. Речь идет о документе, согласованном Москвой, Ереваном, Баку, о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Говорят, что в регион отправляются 1960 миротворцев из России. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев, Лена, заявил, что в регионе будет работать совместная миротворческая миссия с участием Турции. А Песков говорит, подождите, такого нет в документе. Ну вот Алиев, знаешь, как это объясняет?
Потому что трехсторонняя, без Турции.
Новый формат, говорит Алиев, связан еще и с деятельностью, это цитата, с деятельностью по дальнейшему развитию. Причем здесь турки, я не понимаю, поэтому нам следует обратиться к мнению политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Станислав Николаевич.
Станислав Николаевич, без вас никак. Потому что
да,
мы...
здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, для нас выглядит вот как эта история. Есть соглашение, да, там Ереван, Москва, Азербайджан.
Да.
И тут вдруг Эрдоган такой говорит, а я тоже хочу.
Мне кажется, что он просто один день пропустил, потому что до этого были другие договоренности, а он как-то...
Станислав Николаевич, выпал... можете нам объяснить, что такое происходит? Он что-то там день пропустил или...
Тут много интриги и много загадочек. Вы грамотно обращаете внимание на эти обстоятельства, потому что внешне складывается впечатление, что это соглашение появилось как реакция на взятие Азербайджаном Шуши. Степанакерт оказывался в очень сложной ситуации, стали размышлять о создании гуманитарного коридора, да и вообще эвакуацию армян из Степанакерта, и то, что армяне Карабаха вынуждены будут покидать свою территорию. Это была критическая ситуация. Именно в этот момент появилось это соглашение. И всем казалось, что это реакция импульсивная, если и минутная, для того, чтобы остановить какую-то катастрофу. Но когда появился текст, это соглашение стало ясно, он состоит из 9 пунктов, что там шла очень тщательная, тонкая, продуманная работа с конкретными сроками пребывания российских миротворцев, о том, как устанавливается контроль над Лачинским коридором, а как будет определяться коммуникационные связи между Западом и Азербайджаном, Нахичеванью и так далее. О сроках пребывания российских миротворцев 5 лет и с возможной пролонгацией, о возможном статусе Карабаха, который откладывается до выхода на политику дипломатического регулирования, вот такие вот пункты ежеминутно не, или под воздействием каких-то обстоятельств не решаются. Шла очень серьезная работа закулисная.
А Эрдоган тут при чем?
Вот сейчас скажу, в каких форматах она шла? Дело в том, что Москва проводила консультации, конечно, с закрытой, с Ереваном, конечно, с Азербайджаном, и, конечно, неоднократно были контакты телефонного типа между Путиным и Эрдоганом, между главами внешнеполитических ведомств. И турки были в курсе дела. Но интерес, вот интрига как раз заключалась в том, что Эрдоган рассчитывал на подписание так называемого Кавказского пакта. Поскольку эти переговоры шли вне формата Минской группы ОБСЕ, теоретически рассчитывать на это они могли, поскольку приняли активное участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. И Эрдоган открыто говорил, что нужно на троих, что называется, решить вопрос и подписать пакт, еще пригласить Иран. Но это соглашение могло бы строиться на антизападной основе. Москва же, в общем-то, проводя консультации с Анкарой, в то же время считает, что нужно сохранить минский формат. Это, а вы знаете, это участием Соединенных Штатов Мины и Франции. Uh-huh. И интрига произошла в следующем, что когда появился текст этого соглашения, пункт о Турции, как участника карабахского урегулирования, был опущен. В то время как Азербайджан Алиев озвучил, что якобы существует соглашение. И в это соглашение включен пункт о присутствии турок. Uh-huh. Я думаю, что здесь очень интрига, потому что Алиев кинул Эрдогана, как в кавычках говоря. Он, видимо, обещал, но достигнуть договоренность с что России позволил ему гарантировать обеспечение безопасности и сохранение устойчивого формата вот этих переговорного процесса. И Турция промолчала сначала, хотя сейчас есть сообщение, что Лавров беседовал с Чавушоглу, министром иностранных дел Турции, якобы Турция поддерживает эти соглашения. Теперь присутствие Турции в качестве в ранге миротворцев невозможно. Это выпадает из формата трехсторонних соглашений. Конечно, Азербайджан может пригласить Турцию, турецких военных на свою территорию и выставить их на границе с Нагорным Карабахом. Но это действия сопряжены, могут быть какими-то форс-мажорными обстоятельствами в российско-турецких отношениях. Потому что противостоять бессмысленно России, потому что Россия является гарантом, она не позволит конфликтующим сторонам идти на какие-то соглашения. Хорошо. Главный вывод в сухом остатке заключается в следующем. Русские военные вновь возвращаются в Степанакерт, и русские военные выступают в роли гаранта безопасности, сохранения жизни карабахских армян. Мы укрепляем свои позиции за Кавказом.
Станислав Николаевич, а вот объясните мне, вот вы нам всегда так разъясняете вот эти проблемы и Ближнего Востока, и Кавказа, но я вот слежу за сообщениями из-за Кавказья и не могу, знаете, что понять. Была информация, ну, вы видели, да, из Еревана, что там разгромили парламент, недовольны тем, что война прекращается. А мне это так странно кажется. Подождите, люди перестанут гибнуть, радоваться должны. А там вот когда оппозиция проводит что-то там такое, что недовольны этим соглашением. Что там происходит в Ереване? Неужели человеческие жизни уже не так важны?
Вот мы, конечно, вы как чисто гуманитарно, вы как по-человечески порядочно рассуждаете, но давайте будем смотреть объективно на факторы. Пашинян оказался тем лидером Армении, которому выпала историческая роль подписать соглашение о сдаче районов, возвращении их под контроль Азербайджана. При его предшественнике три президента, представители так называемого карабахского клана, на такую акцию не шли. Они демонстрировали свои боевые качества, они грамотно выстраивали свой диалог с Москвой. И Алиев опасался идти на решительные действия, именно исходя из того, что Москва могла бы реагировать более решительно. Да, грубо говоря, Москва могла бы пойти на признание независимости Карабаха и вести вот точно так же миротворческий корпус, как это делается сейчас. Ну, Пашинян, который пришел на волне толпы и так далее, ему выпала эта историческая роль. Он ослабил Армению, вне всякого сомнения. Он ослабил Карабах, когда провел ротацию руководства и так далее. Он начал менять руководителей силовых структур и стал выстраивать так называемую многовекторную политику. В то время как ему вообще-то положено было ночевать в кабинете у Путина в Кремле для того, чтобы сотрудничать с ним. Вот это такая, понимаете, политика многовекторности или армяноцентричности, она привела к тому, что Алиев решил пора. И он, собственно говоря, выиграл в этой ситуации. Турция тоже подключилась к этому процессу, потому что она пытается закрепиться не политически, и в военном отношении в этом регионе, создать дополнительный фронт, выстраивая взаимоотношения России на широком таком диапазоне. Это Ливия, это Сирия, вот и Кавказский фронт. И вообще-то можно сдавать позиции на одном из участков для того, чтобы выиграть на каком-то другом участке. Это было выгодно. Они могли бы разыграть карту Карабаха для того, чтобы получить более четкие заявления России, например, по курскому вопросу, чего нет и чего, кстати говоря, американцы тоже не дают об этом. Вот такой возможности, Алиев с Путиным Эрдогана лишили. Разве остался один Пашинян, которого мы, как я понимаю, пытаемся сохранить у власти, все же подписал мирное соглашение, а есть оппозиция. Причем оппозиция прозапада настроена, это его сторонники бывшие и так далее. Но я думаю, что их действия будут безуспешны, даже если они все же поменяют власть, потому что сразу через 2 часа, вот насколько идет сообщение, после озвучивания соглашения российская транспортная военная авиация уже стала перебрасывать.
Да, из Ульяновска полетела. Да, Станислав Николаевич.
Есть кадры.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за разъяснение и за комментарий. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем надеяться и верить на то, что война в Нагорном Карабахе прекратится и мирная жизнь войдет в свое русло.